Дорогие братья и сестры, откроем наши Библии на текст из Евангелия от Луки, 8 глава, с 19 по 21 стихи. Евангелие от Луки, 8 глава, с 19 по 21 стихи. Вы знаете, одно из самых серьезных устремлений христианской души – это поиск близкого общения с Господом. Само Писание нас побуждает искать Господа. Вот на стене, что за мной, написаны слова «Ищите Господа, пока можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Псалмопевцы говорили «Жаждет душа моя к Богу крепкому и живому» или «Благо мне приближаться к Господу». Так что само Писание нас побуждает искать тесного общения с Господом. Опыт жизни христианских подвижников тоже побуждает нас искать живого общения с Господом. Всегда были люди, которые очень остро осознавали именно эту нужду. И ее прекрасно выражали. Вот я столкнулся с очень интересной цитатой Роберта Макчейна. Этому человеку, наверное, было где-то лет 23-25. И послушайте, что он сказал. «О Господи, когда Ты работаешь, исчезают все разочарования. Когда ты удаляешься, все становится разочарованием». А помните эту песню, которую мы, правда, редко что-то стали петь? «И солнце неясно горит, и в поле все мертво кругом, но раем пустыни глядит, когда я в союзе, в общении с Христом. Лишь был бы Он близок всегда, я б с Ним ничего не желал, счастливой любовью Христа я все бы за сор почитал». Действительно, нас не удовлетворяет головная вера, не правда ли? Нам нужно общение с тем, в кого мы верим. Мы не хотели бы походить вот на ту девочку, о которой я читал. Она на могилке матери смотрит на фотографию своей мамы и плачет. «Мамочка, что же ты молчишь? Ну, обними меня». Так вот, нам недостаточно только проповеди о Христе. Нам нужен сам Христос, который бы с нами говорил, нас охранял, нас направлял. И вот отвечает ли Христос на эти глубинные запросы души, души человека, иметь с Ним неформальное, но действительно личное, действительно тесное общение? И вот что говорит на эту тему текст. Давайте обратимся теперь к нему. «Пришли к нему матерь и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему, матерь, братья твои стоят вне, желая видеть тебя. Он сказал им в ответ, матерь моя и братья мои суть слушающие Слово Божие и исполняющие его». Дорогие братья и сестры, вот мы видим, как мать и братья Иисуса пришли, чтобы его навести. Это уже второе посещение родственников нашего Спасителя. Первое было организовано, как я вижу, дальними родственниками. Им показалось, что Христа нужно пролечить, Он с ума сошел. И вот они пришли, чтобы Его забрать и доставить в больницу. Мать и братья пришли совершенно по другому поводу. Вы знаете, что Христос был в постоянных путешествиях. Он то в один город приходил, то в другой. Он везде людям нес Слово Господне. И вот родственники, конечно, соскучились по Нем, давно не виделись. И они пришли, чтобы Ему сказать, «Иисус, не мог бы Ты хотя бы пару дней провести в семейном кругу?» Я думаю, вот с этой целью они пришли звать Христа. Но с какой проблемой они столкнулись, братья и сестры? Подобраться к Христу было невозможно. Почему? Плотная толпа, плотное кольцо людей окружало дом, где Иисус проповедовал. И пробиться через это кольцо было невозможно. И вот, скорее всего, Мария сказала вот кому-то крайнему, «Вы знаете, я мать Иисуса Христа. Я бы очень хотела, чтобы вы передали Ему, что я с Его братьями ожидаем Его здесь». Как вы думаете, вот если бы, допустим, вы оказались на том месте, и вот вы подошли бы к крайнему человеку и сказали, «Слушай, передай Христу, что вот брат такой-то Петя Иванов хочет увидеться с тобой, поговорить с тобой. Как вы думаете, эту весть передали бы Христу? А я думаю, нет. Вот Семен Васильевич, по-моему, сказал, но он оптимист, молодец. Но мне кажется, нет, братья и сестры. Вот бы с какой проблемой я и вы столкнулись. Тебе поговорить с Иисусом, и я хочу с ним говорить. Я уже с 6 утра в очереди стою, а ты только подошел. Нет, 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 даже не думай. Но, когда Мария сказала, я мать Иисуса, тут картина-то изменилась. Уж кому-кому, а матери не откажешь. И вы знаете, что вообще Мария пользовалась огромным авторитетом среди людей. Кстати, на Востоке-то родители чтят или чтили намного больше, чем вот в нашей даже культуре. Родители – это святое дело. Вы помните, одна женщина не могла даже выдержать вот этих избытка нахлынувших чувств, и она закричала в адрес Христа: «Блажен, кто тебя носил, блажен, кто тебя кормил, кто тебя воспитывал». Так что мать Иисуса действительно пользовалась авторитетом. И вот по этой цепочке людей из уст в уста передавалась эта весть. Мать Иисуса просит, чтобы он вышел к ней. Мать Иисуса просит, чтобы он вышел к ней. Мать Иисуса просит. И вот теперь эта весть попадает в дом, где проповедует Иисус. И все слышат, как кто-то сказал, прерывая, возможно, его проповедь: «Иисус, мать и братья твои желают видеть тебя». И что же Господь сказал? Ну, объявляется перерыв. Я пойду на свидание к родственникам. Вот то, что он сказал, изумило всех. И представьте, вот эта весть теперь из дома по той же цепочке через всю толпу должна была достигнуть до матери и до братьев. Что это за весть? Иисус сказал: «Матерь моя и братья мои, суть слушающие Слово Божие и исполняющие его». Сказал коротко, знаете, как вот отрезал. Как вы думаете, какая могла быть реакция родственников на эти слова Иисуса Христа? Они поняли его? Ну да, конечно, правильно, говорит Господь. Я думаю, они с недоумением и даже с горечью восприняли эти слова Иисуса Христа. Неужели Он нас ни во что ставит? Неужели мытари и грешники для Него дороже, чем мы, родственники, чем Его родная мать? Конечно, для них у Него всегда есть время. С ними Он находит удовольствие общаться, а нам даже и писем не пишет, а еще святой. Братья и сестры, как вы думаете, вот что в этих словах Иисуса отречение от семьи, от родственников? Нет, конечно, вы правильно рассуждаете. Мы знаем, что Христос дорожил семейными узами. И на это указывает вот тот факт, как Он очень резко противостал против разводов. Помните, да? Вы знаете, что Он резко выступал против пренебрежения семейными обязанностями. Он сказал: «Божий закон заповедует почитать отца и мать. Как вы смеете это не выполнять?» Вы помните, как Он поддержал мать, вдову Наинскую, когда она хоронила своего единственного сына? Вы помните, какую милость Он оказал женщине хананеянке, которая вопила за Ним: «Дочь моя беснуется». Вы помните, как Он относился к своей матери? Вот в час очень тяжелых страданий на Голгофском кресте наш Господь позаботился о ней и сказал Иоанну Богослову: «Возьми ее к себе, пусть она будет твоей матерью». А помните, когда Иисус воскрес, кому Он явился в первую очередь? Ну, Петру, а потом Иакову, своему брату, чтобы тот уверовал в Него. Потому что на тот момент Иаков, брат Иисуса Христа, был неверующим родственником. Таким образом, братья и сестры, Христос чрезвычайно дорожил семейными узами. И уж если Он пошел на такой шаг, что не вышел к своим родственникам, значит, для этого была очень серьезная причина. И она в том, что Христос решил наглядно показать. Как бы это больно не было для родственников, как бы для Него не было тяжело произнести эти слова, Он решил наглядно показать, что духовные отношения выше родственных отношений. Нет, мы должны заботиться о семье. Писание говорит: если кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот что? Хуже неверного. Мы должны заботиться о семье, однако мы должны знать вот что о родственных отношениях. Что родственные отношения обладают подчиненным значением в отношении духовных взаимоотношений. Вот что сказал Иисус: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня». Итак, значит, на первом месте какие должны быть отношения? Духовные отношения, отношения с Иисусом. А все остальное должно быть этому подчинено. И вы знаете, Бог может допустить разрушение даже вот этих родственных отношений. Писание говорит: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее». Так что Господь ясно сказал, что иногда вот эта евангельская весть, которая примет один из членов семьи, может семью расколоть. Павел пишет: если неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат и сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Мы должны быть готовы к тому, что вот эти второстепенные по сравнению с отношениями с Богом родственные отношения могут разрушиться. Они не должны, правда, разрушиться по нашей вине, по нашей инициативе. Но так бывает. И мы должны тогда сказать: Господи, слава Тебе, даже и за это. К миру призвал нас Господь. Мы вообще должны знать, что родственные отношения, они временные. Они уступят взаимоотношениям славным, небесным. Помните, Христос сказал: ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут жениться, замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. И уже здесь на земле мы должны себя подготавливать вот к этим отношениям. Мы должны думать о том времени, когда сам Господь устроит нам свадьбу. С кем? Правильно, с Иисусом. Вот почему мы, призванные к вечной жизни, должны ориентироваться на вечные ценности, не на земные. Если Христос поставил духовные взаимоотношения выше наших родственных, то вопрос для нас, братья и сестры. У нас тоже такие приоритеты, как у Господа. Действительно, церковь для нас очень дорога. Действительно ли мы соглашаемся с автором песни, духовной песни, который написал эти слова, по-моему, это был Василий Прокофьевич Степанов: «Как мне дорого общение со святыми на земле». Дорожим ли мы этими общениями? Стали ли мы членами семьи Божьей? Поверьте, если мы не обрели здесь родственных, духовных взаимоотношений с верующими, то тогда наше дело очень-очень плохое. Кто-то сказал: тот не может назвать Бога отцом, кому церковь не стала матерью. Поэтому, дорогие друзья, если у вас еще нет этих взаимоотношений, духовных взаимоотношений с народом Божьим, то, пожалуйста, пожалуйста, задумайтесь очень серьезно. Христос себя отождествляет с церковью. И если вы пренебрегаете церковью, вы пренебрегаете Христом. И вопрос вот в чем еще, следующий. Если для нас духовные отношения очень важны, творим ли мы что-то доброе нашим братьям и сестрам во Христе? Как Писание говорит: будем делать добро всем, а наипаче кому? Своим по вере. И я хотел бы ответить на один очень важный вопрос. Все это было как бы вступление. На один очень важный вопрос. Что я могу сделать, чтобы мои взаимоотношения с Иисусом Христом стали бы глубокими, ясными, прекрасными взаимоотношениями? Дает ли этот текст, который мы прочитали, свет на эту проблему? Я думаю, дает. Мы можем, мы должны, мы просто обязаны улучшать наши взаимоотношения с Иисусом Христом трояким способом. Во-первых, братья и сестры, если вы хотите, чтобы ваши отношения с нашим Спасителем были и ясными, и глубокими, то примите верой эти взаимоотношения. Если вы покаялись, если вы приняли прощение грехов вашей веры, то и примите этот факт тесных взаимоотношений с нами. Посмотрите, Христос говорит: «Матерь моя и братья мои, суть слушающие Слово Божие, исполняющие их». Вот что Он сказал этим самым, что Он желает с нами особых взаимоотношений. Не начальник и подчиненный, не президент и граждане, но Он хочет, чтобы у нас были такие же отношения, как у брата с братом, у брата с сестрой, у сына с его матерью. Вот эти необыкновенно доверительные, сердечные отношения Христос хочет иметь с нами. И вы видите, что Христос не ограничил вот число претендентов на эти взаимоотношения, ну, допустим, возрастом. Он не сказал, как сегодня, знаете, принимая на работу в эти производственные отношения, обычно говорят: старше 40 лет, просим не беспокоить нас. У Христа нет таких ограничений. Ни число людей, ни возраст, ни пол, ни образование, ни даже здоровье. Он приглашает всех без исключения иметь именно такие взаимоотношения. Именно такие взаимоотношения и Его удовлетворяют, и нас могут удовлетворить. И посмотрите, сколько много Христос уже сделал, чтобы эти взаимоотношения были. Он возлюбил нас, раз. Он воспринял нашу плоть и кровь, чтобы нам, к нам быть близкими. Чтобы мы поняли, что Он прекрасно может войти в нашу ситуацию. Он знает наши ограничения, наши немощи. Все Он знает. Он совершил искупительный подвиг. Он ходатайствует за нас. И говоря словами пророка, Господь мог бы нас спросить, что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего бы я не сделал ему. Братья и сестры, что еще нужно Христу было сделать, чтобы эти отношения были? Все Он сделал, поверьте. Зависит от нас. Вот как мы будем пользоваться именно таким видом взаимоотношений или нет? Примем ли мы верой этот тип взаимоотношений? Или мы скажем: нет, он такой святой Бог, а я такой ужасный, грешный и слабый его дитя. Он никогда не может иметь со мной вот таких отношений, как брат с братом, как брат с сестрой, как сын с матерью. Нет, дорогие друзья, у Христа других намерений относительно взаимоотношений нет. И поверьте, как мы верим, так нам и будет. Если вы верите, что вы только червяк пред Богом и не более того, значит, тогда у вас и взаимоотношения будут такие же. А если вы верите, что Иисус по благодати вас сделал уже через духовное рождение своим братом, своей сестрой, то тогда примите этот факт веры. Мне кажется, прекрасной иллюстрацией вот таких взаимоотношений это история Иоаннафана с Давидом. Я ее просмотрел и извлек несколько уроков. Вот посмотрите, я читаю из книги «Царств». «Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу». Вы посмотрите, вот душа Иоаннафана прилепилась к душе Давида. Вот какие могут быть отношения? А разве у Христа дело обстоит по-другому, братья и сестры? Как вы думаете, душа Христа к вашей душе прилепилась или нет? Посмотрите, Христос ученикам своим гордым умывает ноги на вечере. И евангелист Иоанн говорит, что Он делом явил, что их возлюбил. Душа Христа к вам прилепилась. Может быть, другое дело, что с нашей душой? Наша душа где? Потом я читал: «Взял его Саул в тот день Давида и не позволил ему отправиться в дом отца его, и Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, отдал ее Давиду, также прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». Вы видите, Иоаннафан был царским сыном, и он имел и одежду, и оружие, а Давид был из пастухов. Все, что у него было, это вот, ну, 5 камней и сумка для пращи. Все, больше он особо ничего не имел. И Анафан это видел, что его друг, которого он полюбил, беден. И он его обогащает. И вы знаете, если Анафан пожертвовал одежду для Давида и оружие, то для нас Христос пожертвовал свою жизнь. И говорил Анафан доброе о Давиде Саулу, отцу своему, и сказал ему: «Да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны». Вы посмотрите, Анафан защищал своего друга и брата, названного брата. Разве не тем же занимается Христос, когда Он ходатайствует за нас? И снова клялся Давиду и Анафан любовью к нему, ибо любил его как свою душу. Вы знаете, брат любит подтверждать свои чувства своему брату. Разве не это делает Христос, когда Он подтверждает нам свои чувства? Помните, это Ладикийская церковь, которая себя считает богатой, самодостаточной, ни в чем нет у нее нужды. И вот Христос обращается к ней, Он ее обличает и говорит: кого я люблю, тех обличаю и тех наказываю. Вы посмотрите, какие отношения Христос уже нам дал. И вопрос вот в чем. Верим ли мы, что Господь не капризен в своих взаимоотношениях, но постоянен? Верим ли мы, что основанием Его вот отношения к нам является дело искупления, свершенное на Голгофе, не наш с вами характер, не наши с вами успехи? Если бы только Христос был зависим от наших настроений, от наших удач, то, поверьте, Он бы никогда нас, наверное, так и не смог бы полюбить, потому что большая часть... У нас почему-то жизнь не складывается из каких-то вот волнений, переживаний, и редко мы можем похвалиться, знаете, хорошим уровнем духовной жизни. Так что нужно нам принять эти взаимоотношения детской верой и сказать: Господь, других взаимоотношений Ты просто мне не указал. Научи меня этим дорожить, научи меня благодарить Тебя за это и помоги мне со своей стороны строить отношения с Тобой в этом же духе, как с небесным братом, как с Искупителем моим. Второе, мы должны для углубления наших взаимоотношений с Господом слушать Его Слово. Вы знаете, Господь сказал: «Матерь моя и братья мои суть кто? Слушающие Слово». Вот это удивительное заявление Иисуса Христа. Вот когда вы читаете книги на тему углубления личных взаимоотношений с Господом, вы встретите много советов. Вы встретите непременно совет молиться, или испытать крещение Святым Духом, или войти в эту духовную брань. Но вот что сказал Иисус. Для того, чтобы ты и я могли иметь глубокие, тесные взаимоотношения с Ним, важные условия после принятия веры этих взаимоотношений, важные условия – слушание Слова Божия. Так здесь написано еще раз: «Матери и братья мои суть слушающие Слово Божие». Таким образом, путь к тесным взаимоотношениям с Господом лежит через слушание Слова Божия. К сожалению, некоторые люди делают акцент на другом. Они подчеркивает, что для того, чтобы были взаимоотношения с Богом, необходимо вот какую-то особую литургию разработать. Необходимо очень много молиться, необходимо много поклоняться Ему, славить Его, необходимо как-то вот в драме представить все эти вот действия. На самом деле, ни то, ни другое, ни третье. Господь заповедал, чтобы мы делали акцент на слышании Его Слова. И разве может быть иначе? Братья и сестры, разве не Слово Господне возрождает нас? Разве не одно открывает нам чудесный характер Бога? Разве оно не очищает нас, не научает нас, не исправляет, не делает нас способными к молитве, не вооружает нас на духовную брань? Именно это Слово Божие. Я бы вот что хотел сказать, братья и сестры. Пусть Писание производит в нас изменение наших чувств, изменение нашего мышления, для того, чтобы мы могли иметь правильные взаимоотношения с Богом. Они должны зиждутся только на Писании. Помните, Бог сказал: «Вот на кого я презрю». То есть, вот с кем я буду иметь взаимоотношения. И посмотрите, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред чем? Пред Словом Моим. Вот это действительно важнейшее условие. Если я благоговею перед Словом Господним, тогда раскроется вот это глубокое взаимоотношение мое с Господом Иисусом. А если я пренебрегаю Словом Божьим, я могу впасть, знаете, в какой-то фанатизм. Я могу впасть в совершенно неверный стиль поклонения Богу, когда буду взвинчивать свои чувства. Нет, пусть истина влияет на меня и на вас. Пусть истина возбуждает в нас все святые, все благоговейные чувства. И теперь я хотел бы перейти к третьему моменту, как мы можем углублять наши взаимоотношения с Господом. Мы должны углублять их не только через принятие веры этих взаимоотношений, не только через правильное отношение к Слову Божию, очень вдумчивое, тщательное, но мы должны утверждать наши взаимоотношения со Христом через исполнение Слова Божьего. Без этого невозможно полноценное общение с Господом. Ведь в нашем тексте сказано, что вот кто мой брат, сестра и матерь, тот, кто слушает Слово Божие и исполняет его. Вы знаете, исполнять Слово Божие, то есть претворять в словах и поступках. Я скажу, это непросто. Есть вещи, которые в Слове Божьем нам нравятся, и мы с легкостью их исполняем. Есть вещи, которые в Слове Божьем нам не очень нравятся, и мы их стремимся не исполнять. Не всегда нам нравится Божье Слово, допустим, о любви к врагам. Не всегда нам нравится Божье повеление, что мы должны прощать до 70 раз. Не всегда нам удобно повеление Божие 6 дней работы, а 7-й день где проведи? В церкви. Не всегда это удобно. Не всегда нам нравится повеление Господа, всегда должно молиться и не унывать. И вы знаете, вот наше правильное отношение к Писанию, или лучше сказать, исполнение Писания, начинается вот с чего. С подчинения нашей воли Слову Божьему. Когда вы подчините свою волю Слову Божьему и направите ее на исполнение, тогда вы будете исполнять Слово Божие. Помните, как в первом псалме сказано: «В законе Господнем воля Его». И о законе Господнем он, вот этот преуспевающий христианин, размышляет день и ночь. Вы знаете, почему нам трудно исполнять Слово Господне? Мне кажется, есть только одна, может быть, коренная причина. Есть множество таких второстепенных причин, но главная причина – это наш грех самости, грех нашего эгоизма. И сколько людей этот грех изгнал из церкви, сколько он разрушил семей, сколько опустошил церквей, сколько разлучил друзей. Нам часто трудно идти против наших желаний, особенно когда речь идет о нашем праве на самоуважение. Я прочитал однажды, как одна христианская писательница, она призналась вот в этой проблеме. Послушайте, что она писала. «В возрасте 19 лет я вышла замуж за моего школьного товарища и вдруг обнаружила, что муж вовсе не порхает вокруг меня. Я была очень потрясена. Я ошибочно полагала, что когда я выйду замуж и буду иметь детей, я стану счастливой. Я хотела, послушайте, и все, наверное, наши сестры замужние с этим согласятся. Я хотела, чтобы мой муж был ласковым, чтобы он сам понимал, в чем я нуждаюсь, предвидел то, о чем я его хотела попросить, чтобы он говорил мне комплименты, чтобы он давал мне почувствовать, что я особенная, чтобы он не ранил мои чувства, чтобы он беседовал со мной, делился мыслями и чувствами, чтобы я была для него на первом месте. Братья и сестры, что неправильного в этих желаниях? И вот что с течением времени эта же самая женщина поняла, что только грешный человек стремится все контролировать, не желает быть подверженным каким-то переживаниям, стремится к самозащите, стремится сфокусироваться на самом себе. Вот когда мы прочитали эти ее 7 ожиданий относительно семейной жизни, я хочу сказать, что мужчины того же самого ожидают от своих жен. Когда она как-то просмотрела вот все эти свои приоритеты, она поняла, что это были неправильные желания. И вот какие правильные желания на смену неправильным она себе записала. Первое. Вместо того, чтобы мой муж был ласковым, чтобы я могла знать Слово Божие и повиноваться Господу. Вместо того, чтобы он все предвидел и понимал, чтобы я имела утешение в Боге. Вместо того, чтобы он говорил комплименты, чтобы я могла искать Бога всем своим сердцем. Вместо того, чтобы он давал мне чувствовать, что я особенная, чтобы я делала угодное Богу, независимо от обстоятельств. И чтобы он не ранил мои чувства, чтобы я могла воспитывать в себе благодарное, радостное отношение к тому, что Бог делает в моей жизни, несмотря на то, что делает или не делает мой муж. И она записала себе, что правильное желание, чтобы у меня была радость от осознания того, что Бог сам решает, как обстоятельства моей жизни, моя жизнь в целом может наиболее эффективно прославить Его. Вы видите, как все поменялось. Если сначала на первом месте был ее я и потребности этого я, потом на втором месте был муж и его какие-то нужды, то вот когда она поняла вот этот грех самости, она поменяла на первом месте Бог, на втором месте муж, а потом уже иду я. Вы знаете, братья и сестры, вот этот грех, он мешает нашему духовному возрастанию. И с ним, наверное, надо бороться прежде всего. Потому что он препятствует нам и понимать хорошо Слово Божие. И он препятствует нам, чтобы раскрылись эти взаимоотношения с Богом. Братья и сестры, а для Бога нет мелочей. Ему все важно в нас. Ему важно, поступаем ли мы по Его Слову. Ему важно, уделяем ли мы ежедневно время для того, чтобы молиться, читать Слово Божие. Для Него важно, тратим ли мы время наше с пользой или просто его прожигаем. Для Него важно, скромно и прилично ли мы одеваемся. Для Него оказывается важно, какую прическу мы носим. Кстати, вы знаете, Богу не нравится, когда мужчина отращивает волосы, когда женщины имеют вот такую прическу, как у меня. Для Бога важно, в какие песни мы поем, какие книги читаем, как разговариваем с людьми, как тратим деньги, как кушаем, работаем, пользуемся миром, свидетельствуем, как мы прощаем. Для Бога это все важно. Он призывает нас исполнять Писание. И вот хотелось бы сказать вот о чем. Когда мы думаем вот об этом аспекте, что мы должны быть не только слушателями Писания, но и его исполнителями, здесь мы сталкиваемся с очень громадной проблемой. Мы видим, как велик разброс между тем, что делаем мы, и между тем, что Писание повелевает нам делать. Мы действительно видим, что мы мало преуспели. А отсюда наши взаимоотношения с Господом какие-то скуденькие, слабые. Ну да, мы приняли веру, и со своей стороны Он готов с нами общаться. Ну да, мы слушаем Слово Божие, а вопрос в чем? Исполняем ли мы его? Вы знаете, можно открыть кран, когда вы хотите помыться так, что там будет вот по капельке вода идти. Да, вы пользуетесь этим краном. Можно, что она будет по ниточке идти, а можно вообще открыть так, что будет вполне нормальный напор, и вам хорошо, и прекрасно. Вот так и с нашими взаимоотношениями с Господом. Некоторые открывают себя для этих взаимоотношений, знаете, так, что несколько капель благодати падает. а у других вот тоненькая струечка. Хотя Господь хотел бы пролить на нас потоки благодати. Но подчиняем ли мы себя Слову Господнему? Меня очень затронула молитва одного святого человека, я уже напоминал этого 25-летнего Роберта Макчейна. 200 лет назад он помолился, братья и сестры, послушайте. 200 лет назад человек, которому было лет 25, в 29 он умер. Был талантливый проповедник, удивительный. Вот что он сказал: «Господи, если ничто не поможет мне удалиться от моих грехов, пошли мне такую боль и беды, испытания, чтобы они пробудили меня от мирской дремоты. Лучше быть всегда живым для Тебя, каким бы ни были орудия оживления. Я пишу с трепетом, потому что каждая рука повинна в деяниях, достойных муки и скорби. Господи, Ты знаешь все. Ты знаешь, что я ненавижу всякий грех и хочу стать похожим на Тебя». Самые прекрасные в Библии слова: «Грех не должен над вами господствовать. О, если бы я мог лежать во прахе, чем ниже, тем лучше, дабы восхищение вызывало только праведность и сила Христа». Может быть, и это станет нашей молитвой. Может быть, и к этому зову души ушедшего Господу человека мы сейчас присоединимся и скажем: «Господь, помоги мне верой принять глубокие взаимоотношения с Тобою, быть прилежным к Твоему Слову и быть исполнителем Твоего Слова. Раскрой для меня богатство взаимоотношений». Братья и сестры, тот, кто действительно пребывает в глубоких взаимоотношениях с Богом, это человек удивительно, потрясающе другой. Помните, Моисей был в общении с Богом 40 дней, 40 ночей. Это заметили люди? Конечно, заметили. Поверьте, если мы будем иметь тесные взаимоотношения с Богом, заметят это люди. Прежде всего, наши близкие, родные, заметят это окружающие. Они скажут: «Ты никакой, не такой, как все». Пусть Господь нам поможет сегодня в этом. Помолимся. Аминь. Великий Бог, как страшно быть пустым, как страшно получать только капли Твоей благодати, но не потоки, которые Ты предназначил для нас. Как страшно нам руководствоваться только лишь нашим собственным разумом и не быть направляемым Тобою. Мы умоляем Тебя искренне от всей души. Наш великий Бог, сделай все, чтобы в наших взаимоотношениях с Тобою было все нормально. Сделай все, Господь, чтобы мы действительно любили Твое Слово, чтобы мы желали его исполнять, и дай нам силы Духа Святого для этого. Господь, пусть во всех наших поступках прославляется Твое имя. Сбереги нас для Твоей славы на этой земле, где такой жуткий духовный холод. Господь, и мы часто теряем вот этот наш огонь, мы можем освещаться, мы можем остывать, мы можем переключать наше внимание на другие вещи, вместо того, чтобы быть сосредоточенным на Тебе. Боже, помоги нам, помилуй нас, оживи нас для Твоей славы. Аминь.